Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Здравствуйте. Сегодня в понедельник, 22 июля. У микрофона Динара Ситикова. Вот тема нашей программы. Мэр Томска подал в отставку. Досрочные выборы назначены на 13 октября. Испанские правозащитные организации против экстрадиции на родину находящегося под арестом в Испании гражданина Казахстана Александра Павлова. Папа Римский Франциск отправится в свой первый зарубежный визит сегодня в Бразилию. Избирательная кампания Алексея Навального, баллотирующегося на пост мэра Москвы, митинг под Воронежем в защиту Хопра и в Мурманске заседание суда по обвинению гей-активистов из Нидерландов в пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних. Эти и другие темы, а также новости культуры в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 50 минут. Мэр Томска Николай Николайчук подал в отставку. Причиной такого решения он назвал разногласия с губернатором области Сергеем Жвачкиным. Выступая на внеочередном заседании Думы Томска, Николайчук заявил, что дальнейшего пребывания на посту мэра приведет к конфликту между городом и областью. Спикер Томской думы Сергей Ильиных сообщил, что полномочия главы города с 23 июля передаются вице-мэру. Досрочные выборы градоначальника Томска назначены на 13 октября. С нами на связи корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина, которая расскажет подробнее, но для начала послушаем заявление, фрагмент заявления самого Николайчука.
Уважаемые депутаты, большинство из вас поддерживало меня все 12 лет. Сначала в должности председателя Думы, затем на посту мэра. Как и прежде, я у вас уверен. Особенно сейчас, когда мне необходимо уйти, а вам продолжить реализацию планов по сохранению и развитию нашего города. Берегите Томск. Честь и верю.
Мы с нами на связи корреспондент Радио Свобода Мелани Бачина. Здравствуйте, Мелани. Расскажите, пожалуйста, подробнее, какова, собственно, ситуация и что привело к этой ситуации в Томске?
Да, Динара, здравствуйте. Ну, сразу хочу сказать, это уже второй мэр, который досрочно покидает свой пост. Правда, предыдущий мэр Томска Александр Макаров был отстранен от должности после ареста в декабре 2006 года, а вот нынешний Николай Николайчук покидает свой пост добровольно. Он стал мэром в 2009 году, а с 2007 года он исполнял обязанности мэра, пока вот не прошли выборы. Но вот нынешняя добровольная отставка Николая Николайчука – это первый случай в новейшей истории Томска, когда руководитель покидает свой пост добровольно. Разговоры же вообще о возможной отставке мэра Томска начались давно, потому что конфликт между городской администрацией и областной стал очевиден практически сразу. Об отставке мэра заговорили еще этой весной, но Николай Николайчук слухи опровергал и заявлял, что добровольно покидать кресло мэра он не собирается. Но вот сегодня ушел добровольно. По крайней мере, так он заявил на внеочередном заседании Думы. Но вот то, что этот уход добровольно принудительный, сегодня на всем в городе. Единственный причиной своего ухода мэр назвал конфликт с губернатором, других причин он не называл. Надо сказать, этот конфликт начался почти сразу после назначения нового губернатора Сергея Жвачкина. С первых дней появления в Томске Жвачкин высказывал недовольство работой мэра и тем, как ведется городское хозяйство. Возмущало губернатора и состояние дорог в городе, и то, что при дефиците бюджета и многомиллионном долге город позволяет себе вкладывать деньги в сомнительные, на его взгляд, проекты. В частности, речь идет о строительстве левобережной дороги и третьего моста через реку Томь, которую как раз мэр инициировал. Плачук считался ставленником бывшего губернатора Томской области Виктора Креса. Вот Креса и партия «Единая Россия» поддерживали Николайчука на выборах мэра в 2009 году. И все проекты, которые город реализовывал, поддерживались областной администрацией. И даже больше того, чаще всего они ей уже и были инициированы. Но как только власть в регионе поменялась, поменялось не только отношение к власти городской, новый губернатор, помимо критики, еще и остановил ряд важных для мэрии проектов. Например, реконструкцию стадиона «Труд». Вот в своей последней речи Николай Николайчук открыто заявил, я цитирую, «многие горожане почувствовали, что есть напряжение между городской и областной властью. Ситуация не переросла в конфликт, сегодня сказывается на решении ключевых вопросов. Ни один серьезный проект невозможно начать и успешно завершить без взаимного доверия и тесного взаимодействия мэра и губернатора. Ну вот губернатор, в свою очередь, комментируя отставку мэра, сегодня сказал, что Николайчук совершил мужской поступок. Это его трезвое и самостоятельное решение. На протяжении полутора лет работы губернатором я неоднократно критиковал работу мэра, но делал это абсолютно открыто. Было бы странно, если бы мэр от губернатора получал цветы и комплименты. Исполнительная власть этого не предполагает. Критику и мою, и других горожан Николайчук воспринял конструктивно. Его решение уйти это подтверждает. Это конец цитаты. Мнения экспертов насчет досрочной отставки мэра расходятся. С одной стороны, политики сегодня говорят, что никаких видимых причин для отставки Николая Николайчука нет. Город в штатном режиме готовится к зиме, идет ямочный ремонт дорог, ремонтируются школы и детские сады. С другой стороны, до выборов мэра остался год. В 2014 году истекает срок полномочий Николая Николайчука. И многие уверены, что надо было дать Николайчуку доработать срок до конца. Те же, кто недовольны работой мэра и его команды, напротив, считают, что с уходом Николайчука город будет теперь развиваться активнее. Но так или иначе, большинство сходится во мнении, что такая добровольно-принудительная отставка бьет по местному самоуправлению как таковому. Напомню еще раз, выборы мэра Томска городские депутаты сегодня назначили на 13 октября. Исполнять обязанности мэра все это время будет первый заместитель Евгений Паршута. Одной из самых вероятных кандидатур на пост мэра сегодня уже называют депутата областной думы, генерального директора завода «Томское пиво» Ивана Кляйна. А вот Александр Деев, основной соперник Николая Николайчука на выборах в 2009 году, ныне депутат городской думы, сказал, что пока не решил, в каком качестве будет участвовать в выборной кампании, но участвовать будет либо сам, либо будет помогать кому-то из кандидатов. Николай Николайчук руководил городом с 2007 года, как я уже сказала, сначала в должности исполняющего обязанности. В 2009 с небольшим отрывом он выиграл выборы у оппозиционного кандидата Александра Деева. До конца своего первого срока он не доработал, добровольно вот сложив в себя полномочия сегодня. И, как мне известно, от всех предложений по трудоустройству в Томске Николай Николайчук отказался и в городе оставаться не намерен. Динара.
Спасибо, Мелани. Корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина. И напомню, мэр Томска Николай Николайчук подал в отставку, и досрочные выборы градоначальника назначены на 13 октября. В Мурманске на 2 часа дня перенесено заседание суда по обвинению гей-активистов из Нидерландов в пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних. В эти выходные на турбазе «Фрегат» проходил молодежный правозащитный лагерь. В программу входило выступление представителя голландской организации ЛГБТ «Гронинген» Криса ван дер Вина. Параллельно проходили съемки документального фильма о ситуации с правами человека в России. Ну а теперь граждан Нидерландов обвиняют не только в нарушении миграционного законодательства, но и в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, совершенных иностранным гражданином. Активист ЛГБТ-сети и член регионального молодежного совета по правам человека в Мурманске Виталий Серветник рассказал «Радио Свобода» о подробности.
Ситуация вообще какая там? Там проходила в Мурманской области по лагерю выездного семинара по теме права человека и ЛГБТ. В семинаре принимали участие, ну, либо находились на этом семинаре выездном лагере представители из Голландии, организации защитных за права ЛГБТ. Туда наведались представители Федеральной миграционной службы и изначально составили протоколы по поводу нарушения режима пребывания, потому что у ребят культурная виза, они приехали сюда снимать фильм про ЛГБТ-активистов и жизнь ЛГБТ-сообщества. Собственно, чем и занимались. Значит, изменяется нарушение режима пребывания и были выписаны штрафы по 3000 рублей по этому поводу. Вот. Кроме того, насколько теперь я уже понимаю, туда подключилось ФСБ с вот, нарушением закона о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.
То есть они проводили семинар с детьми, да, по поводу того, что такое гомосексуальные отношения?
Нет, они не проводили семинар с детьми. Это в лагере, когда туда набирались люди, было четкое ограничение, что участники должны быть старше 18 лет. Значит, насколько я понимаю, есть претензии в той части, что когда эти активисты записывали материал для фильма, возможно, участие принимали несовершеннолетние представители. Вот. Насколько интервьюирование является, ну, правда ли там были несовершеннолетние представители, пока что мне лично неизвестно. Насколько интервьюирование является пропагандой, это тоже большой вопрос. Вот. На самом деле, то, что сейчас происходит в суде, по последним данным, да, там вполне себе бардак, потому что, когда пришли в 9 часов сами активисты, наблюдатели, объединенная группа общественного наблюдения, правозащитники и представители, собственно, никаких документов в суде не было, судья еще не назначен, все это перенесли, нормальных переводчиков для всего этого нет, представителей страны, тоже, насколько я понимаю, нет. Вот. Значит, мне представляется, что это все было назначено на 9 часов, в первую очередь, потому чтобы, для того, чтобы ребята не уехали с голландцы, потому что у них на 9 часов был самолет. Значит, они сдали билеты, не уехали, пришли в суд, а в суде никто практически не был готов. Сейчас это все перенесли на 14 часов и, видимо, переводят материалы на язык обвиняемых. Ну и готовят какие-то дополнительные документы, ищут представителей, потому что, ну, фактически без защиты, без нормального переводчика оказались ребята.
Против этих голландцев подала заявление прокуратура в суд? Или были какие-то жалобы просто? Вообще, как возникло это дело, как оно оказалось в суде?
Ну, что касается нарушения миграционного законодательства, то это Федеральная миграционная служба. Она вообще в Мурманске, довольно причудливая. И ситуации с иностранцами довольно часто случаются, всякие нелепые. Что касается по части пропаганды, то, насколько я понимаю, там присутствуют некие люди в штатском, которые, собственно, приводят переводчика, которые говорят о сколько бы заседания, которые сообщили о том, что он означает, что попала информация ранее, когда проводилась проверка ЛГБТ-организации «Максимум» мурманской, вполне официальная информация, что к этому имеет отношение Федеральная служба безопасности.
Активист ЛГБТ-сети, член регионального молодежного совета по правам человека в Мурманске Виталий Серветник.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Хасавюрт у здания мечети обнаружены две самодельные бомбы. Сапер их обезвреживают. Жители ближайших домов эвакуированы района Цыплен. Не менее 47 человек погибли при землетрясении на северо-западе Китая в провинции Гансю. Почти 300 человек серьезно ранены. В пострадавших районах нарушена связь, подача воды и электричества. Более подробная информация о разрушениях пока не поступала. Возбуждено уголовное дело о разглашении государственной тайны в связи с прослушиванием телефонных разговоров кандидата в мэры Екатеринбурга от гражданской платформы Евгения Ройзмана. Эту информацию агентство РИА Новости подтвердило представитель управления ФСБ по Свердловской области. Виновному по статье о разглашении гостайны грозит до 8 лет заключения. На севере Ирака 25 человек погибли при взрыве в понедельник утром. Как сообщает местная полиция, в городе Масул смертник, сидевший за рулем заминированной машины, врезался в армейскую автоколонну. Подробнее о новостях через 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Испанские правозащитные организации выступили против экстрадиции на родину находящегося под арестом в Испании гражданина Казахстана Александра Павлова. Казахские власти обвиняют его в экономических преступлениях и терроризме. Правозащитники считают, что Павлов, бывший шофер и охранник опального казахского олигарха и оппозиционного политика Мухтара Аблязова, является жертвой политического преследования. Как таково не подлежит выдаче. С подробностями из Мадрида Виктор Черецкий.
Павлов, 1975 года рождения, отец двоих детей, был арестован в Испании в декабре 2012 года по требованию Генпрокуратуры Казахстана. В прокурорском послании, направленном, как полагается, через Интерпол, говорилось, что Павлов подозревается в махинациях с доверенными ему ценностями. Однако через некоторое время, уже после ареста, как утверждают его защитники из мадридской адвокатской конторы «Диэс де Гилар» и «Хименес де Асторга», на Павлова пришли дополнительные документы. На этот раз арестованный обвинялся не только в экономическом преступлении, но и в терроризме. Историю Павлова приводит в эти дни испанская пресса, в том числе влиятельная газета «Мунду». По ее данным, в апреле этого года Национальная судебная палата Испании, занимающаяся вопросами экстрадиции иностранцев, рассмотрела просьбу Казахстана. Однако решение вопроса о высылке было отложено. Документы, присланные казахской стороной, были снабжены настолько плохим переводом, что испанские судьи не смогли в них как следует разобраться. Сейчас, похоже, перевод переделали, и судебная палата может вынести свое решение уже в ближайшее время. В чем же конкретно обвиняется Павлов? Из опубликованных в казахских средствах информации официальных сообщений явствует, что он выполнял конфиденциальные поручения своего шефа Мухтара Аблязова, в частности, помогал ему в хищении денежных средств казахского БТА-банка в особо крупных размерах. Но главное преступление бывшего водителя – организация террористических актов в Алматы, якобы для устрашения населения, создания атмосферы паники, дестабилизации общественно-политической обстановки в стране. Разумеется, злодеяние совершить не удалось, оно было раскрыто на фазе подготовки. И это не все. Оказывается, Павлов также пытался установить контакты с представителями радикально настроенных религиозных групп, в том числе и за рубежом, в целях совершения совместно с ними в Казахстане террористических акций, а также разжигания конфликтов на межрелигиозной и межнациональной почве. Конец цитаты. Между тем, испанские адвокаты Павлова и правозащитники из неправительственного фонда открытого диалога и Испанской ассоциации в защиту прав человека считают, что его дело надумано и носит сугубо политический характер. Кроме того, как считает защита, в случае экстрадиции жизни Павлова грозит опасность, и в любом случае на родине ему не гарантируется независимый суд. Нурия Гарсия, представитель Испанской ассоциации в защиту прав человека, заявила в интервью «Радио Свобода».
Мы возражаем против экстрадиции, поскольку считаем, что она диктуется исключительно политическими мотивами. Нам не ясно, действительно ли Павлов совершил какое-то преступление. Нет никаких гарантий, что он не будет подвергнут плохому обращению и пыткам в стране, которая требует его выдачи.
Особенно неправдоподобной представляется испанцам история с терактом, который якобы готовился, когда Павлов уже находился в испанской тюрьме. Эта история понадобилась казахской прокуратуре, по мнению испанцев, поскольку первоначальное обвинение могло оказаться недостаточно убедительным для экстрадиции. Адвокаты Диас де Гилар и Хименес де Асторга утверждают, что единственная вина их подзащитного перед властями Казахстана в том, что он принадлежит к окружению Мухтара Аблязова и слишком много знает. Такого же мнения правозащитница Нурия Гарсия. У нас есть достаточно оснований предположить, что мотивы для экстрадиции, махинации с ценностями и планирования несостоявшегося террористического акта надуманы. Одновременно факты свидетельствуют, что Павлов подвергается преследованию лишь за то, что был водителем оппозиционного деятеля. Таким образом, речь, как мы считаем, идет о политическом преследовании. Напомню, что опальный олигарх Аблязов был одним из руководителей запрещенного впоследствии движения «Демократический выбор Казахстана». Речь идет об оппозиции правлению Елбасы, лидера нации Нурсултана Назарбаева. С 2009 года Аблязов находится за пределами Казахстана и разыскивается правоохранительными органами этой страны. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Президент США Барак Обама выражает симпатии критикам оправдательного вердикта Джорджу Циммерману, который обвинялся в убийстве темнокожего подростка Трэйвона Мартина в прошлом году. Однако, как предполагают аналитики, администрация не намерена привлекать Циммермана к суду более высокой инстанции, а законы о личной самообороне, действующие в различных американских штатах, вряд ли будут пересмотрены. Подробности в материале нашего вашингтонского корреспондента Алана Давыдова.
Трэйвон Мартин! В минувшие выходные тысячи людей в 100 американских городах вышли на акции протеста против оправдательного приговора общественному патрульному Джорджу Циммерману, который, как заключило жюри присяжных, застрелив набросившегося на него 17-летнего Трэйвона Мартина, не нарушил закон штата Флорида о необходимой самообороне. Многие афроамериканцы считают, что Циммерманом, который сам наполовину латиноамериканец, двигала расовая неприязнь. Некоторые считают расово мотивированным и само решение суда. Участники многолюдных ралли, держа в руках портреты Мартина, скандировали: «Трэйвон – это мы». На Накануне этих манифестаций президент Барак Обама неожиданно выступил в Белом доме с попыткой разобраться в подоплеке продолжающихся страстей по вердикту. На месте Трейвона Мартина мог оказаться и я, если бы это происходило лет 35 назад. Глубоко личные высказывания Обамы по следам судебного оправдания Джорджа Циммермана заметно оживили дебаты касательно законов о самообороне, расового профилирования и репутации чернокожих парней в глазах американской уголовной юстиции и американского общества. Будь Трейвон Мартин взрослым и вооруженным, мог бы он на том же тротуаре воспользоваться законом о самообороне? И неужели мы действительно считаем, что суд оправдал бы его, если бы он стрелял в ехавшего за ним на машине господина Циммермана, полагая, что тот ему угрожает? Первый темнокожий президент Соединенных Штатов рассуждал о том, что значит ощущать себя чернокожим мужчиной в Америке. Водители при твоем появлении блокируют двери автомобилей. Войдя в лифт, ты видишь, как женщины сжимают сумочки. Обама рассматривает бедность и насилие в афроамериканских кварталах в контексте непростой истории США. Понимание данного контекста, считает президент, может помочь объяснить недовольство людей приговором Джорджу Циммерману и улучшить межрасовые взаимоотношения. Помимо собраний протестующих, вопрос в том, существуют ли конкретные меры, которые мы были бы способны предпринять. Это выступление Обамы взорвало Твиттер. Равнодушными не остались ни левые, ни правые, ни пресса. Благодарю, господин президент, за ваше очень личное и очень президентское заявление по делу Трейвона Мартина, пишет в Твиттере Нэнси Пелоси, лидер демократического меньшинства в Палате представителей. Господин президент, я горжусь вами, вторит Дебби Вассерман Шульц, конгрессвумен и председатель Демократического национального комитета. Еще не видел Обаму таким лично заинтересованным и неподдельным после трагедии в Ньютауне, признается Люк Рассерт, корреспондент телекомпании NBC News на Капитолийском холме. Для страны потрясающе иметь президента, способного так говорить о расовых проблемах. Жаль, что он вынужден это делать, пишет Эндрю Розенталь, редактор отдела газеты «Нью-Йорк Таймс». Президент Обама сегодня выглядел очень не по-президентски, считает Тодд Стернс, комментатор телекомпании Fox News. В кратком изложении президентство Обамы выглядит так. Он призывает народ к спокойствию там, где народ в принципе и так спокоен. И тут все оказываются сбитыми с толку. Такой комментарий в Твиттере поместила Молли Болл, обозреватель журнала «Атлантик». По мнению видного политического обозревателя Чарльза Кротхаммера, Обама своими комментариями по вердикту Джорджу Циммерману явно подлил масло в дискуссию о межрасовых отношениях в США. Полагаю, что это была политическая речь, адресованная левому крылу его избирателей. Это печально, хотя она звучала как философское обращение ко всей стране. Всю неделю я воздавал должное президенту Обаме и министру юстиции Холдеру за их попытки вывести проблему из плоскости межрасовых отношений. Но сегодня Обама, к сожалению, возвращает ее в эту плоскость. Хотя в деле Циммермана расовый компонент не присутствовал ни в обвинительном заключении, ни в решении жюри, ни в расследовании ФБР. Однако полагаю, что главный посыл этой речи президента в отказе его администрации от намерения рассматривать дело Циммермана с точки зрения федерального законодательства о нарушении гражданских прав. И Обаме, и Холдеру известно, что это дело явно не тянет на дело о преступлении на почве ненависти, на чем настаивает Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения. Что касается рассуждений президента о расовых пережитках и его сочувствия тем, кто удручен оправданием Циммермана, я рассматриваю это как риторическую завесу, если хотите, как компенсацию за отказ уступить требованиям демонстрантов. Иными словами, это акт компромисса, направленного на смягчение того факта, что администрация не пойдет на заведомо проигрышное уголовное преследование Циммермана на федеральном уровне, сказал политический комментатор Чарльз Кротхаммер в интервью телеканалу Fox News. Критики оправдательного вердикта Джорджу Циммерману сетуют, что сухим из воды ему позволил выйти закон Флориды, не обязывающий потерпевшего ретироваться при ощущении физической угрозы и дающий право применять огнестрельное оружие в целях самообороны. Подобные законы действуют по меньшей мере в 22 штатах и имеют заметную поддержку оружейного лобби. Как отмечают наблюдатели, несмотря на недавние призывы президента и министра юстиции США, представители законодательной и исполнительной власти в этих штатах не горят рвением пересмотреть эти законы в сторону ужесточения правил применения оружия. В частности, в последние дни с однозначными возражениями выступили губернаторы Аризоны и Джорджии. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Хасавюрт у здания мечети обнаружены две самодельные бомбы. Саперы их обезвреживают, жители ближайших домов эвакуированы, район оцеплен. Не менее 47 человек погибли при землетрясении на северо-западе Китая в провинции Ганьсю. Почти 300 человек серьезно ранены. В пострадавших районах нарушена связь, подача воды и электричества. Более подробная информация о разрушениях пока не поступала. Возбуждено уголовное дело о разглашении государственной тайны в связи с прослушиванием телефонных разговоров кандидата в мэры Екатеринбурга от гражданской платформы Евгения Ройзмана. Эту информацию агентство РИА Новости подтвердило представитель управления ФСБ по Свердловской области. Виновному по статье о разглашении гостайны грозит до 8 лет заключения. Мэр Томска Николай Николайчук подал в отставку. Причиной такого решения он назвал разногласия с губернатором области Сергеем Жвачкиным. Спикер Томской думы Сергей Ильиных сообщил, что полномочия главы города с 23 июля передаются вице-мэру Евгению Паршута. Досрочные выборы градоначальника Томска назначены на 13 октября. На севере Ирака 25 человек погибли при взрыве в понедельник утром. Как сообщает местная полиция, в городе Мосул смертник, сидевший за рулем заминированной машины, врезался в армейскую автоколонну. Папа Римский Франциск сегодня начинает свой первый зарубежный визит в Бразилию. В ходе визита Франциск проведет серию праздничных церемоний в связи со Всемирным днем молодежи. С 22 по 29 июля в Рио-де-Жанейро съедутся до 3 миллионов молодых католиков со всего мира. Причиной ЧП с частным вертолетом в Мурманской области мог стать человеческий фактор, заявили в Следственном комитете России. Как сообщалось ранее, в воскресенье на реке Арында в Лавозерском районе совершил аварийную посадку вертолета Аэрокоптер 120. Погибли два британских туриста и гид-переводчик, житель Мурманской области. Пилот пострадал после посадки вертолета и высадки пассажиров. При попытке подняться в воздух он накренился в бок и винтами самолет задел находившихся на земле на людей. В столице Йемена несколько вооруженных людей похитили сотрудник иранского посольства. По данным полиции, это произошло, когда иранец ехал в машине по одной из улиц квартала, где расположены дип-представительства. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова. Главной политической темой в России в эту неделю, без сомнения, остается и будет оставаться ситуация вокруг оппозиционного лидера Алексея Навального, приговоренного в конце прошлой недели к 5 годам заключения. Но затем его отпустили под подписку о невыезде. Навальный баллотируется в мэры Москвы и после освобождения из-под стражи подтвердил, что намерен участвовать в избирательной кампании. Начиная с 29 июля Навальный будет проводить по 3 встречи с избирателями каждый день. Тогда же его избирательный штаб начнет выпуск агитационной газеты. Об этом рассказал глава избирательного штаба Навального Леонид Волков.
Ход избирательной кампании, конечно, был прерван, планомерный ход, вот невероятными событиями четверга-пятницы. У нас день весь ушел на то, чтобы, так сказать, восстановить процессы, потому что в четверг все были очень сильно дезориентированы приговором, которого мало кто ожидал. Мы смогли снова наладить процесс агитационный уличный с использованием наших знаменитых агитационных кубов. Сейчас уже каждый день на улицах Москвы более 30 кубов, то есть мы накрываем все больше и больше станций метро. Ходим в том числе на периферийные станции, где очень много людей, и пока еще не очень много из них знают об Алексее Навальном. Надо сказать, что после истории с осуждением и освобождением известность, узнаваемость Навального стала существенно больше, и люди охотнее и энергичнее, так сказать, реагируют на наши листовки, на наши попытки с ними заговорить. Плюс мы получили очень большой приток волонтеров в штаб, например, тренинги для волонтеров. У нас было около 60 человек новых. Это только был тренинг для вот заявителей кубов, для организаторов вот этих пикетов. Если раньше там каждый день приходило по 5-10 новых заявителей, то там вчера пришло 60, и сегодня, наверное, еще придет столько же. Конечно, вот эта вся история вызвала у людей огромное желание помогать, участвовать в кампании, и мы за это очень-очень всем благодарны. Сейчас у нас есть все для того, чтобы эти агитационные усилия активизировать, и агиткубам недолго оставаться единственной формой нашей уличной агитации. Начиная со следующей недели, мы сейчас все к этому готовим, ежедневно мы начинаем проводить 3 встречи с самим кандидатом около каждой станции метро. То есть каждый день по 3 встречи, и до дня голосования мы проведем около 140 таких встреч, когда лично кандидат, объезжая все районы Москвы, будет встречаться с избирателями.
Это начинается от понедельника.
29 числа. Мы сейчас готовим, потому что это там должно быть не с бухты-барахты, это должно быть очень качественно организованные, серьезные такие агитационные мероприятия. Ну, собственно говоря, сейчас мы также готовимся к выпуску первой нашей агитационной газеты, которая будет традиционным образом распространяться по почтовым ящикам. Ну, и так далее, и так далее.
А понятно, когда будет первый выпуск этой газеты?
Я думаю, тоже на следующей неделе. Но нам надо постепенно наращивать. У нас 7 недель до выборов. Нельзя сейчас, с одной стороны, перекрутить, в том смысле, что будет не очень хорошо, если вот мы сейчас вложим максимум агитационных усилий, потом за 7 недель еще много чего произойдет. Избиратели могут и устать, в том числе, от агитации, и так далее. Нам надо, правильная агитационная кампания должна быть построена так, чтобы агитационные усилия постепенно нарастали и дошли до своего максимума. Вот в последнюю неделю непосредственно перейдем к голосованию. И мы каждую неделю будем запускать что-нибудь новенькое. Вот Кубы мы запустили, теперь мы запустим встречу метро, потом мы запустим газету, и еще у нас есть несколько идей таких, что еще можно подключить к агитационному процессу.
Сколько сейчас волонтеров у вас в Москве? У вас есть такие данные?
Сейчас активных волонтеров, так скажем, кто хотя бы раз участвовал в одном из наших пикетов, кто хотя бы раз проходил через штаб, заполнял там анкету, участвовал там, не знаю, в какой-нибудь там работе там с листовками, около 2000 человек, даже уже чуть больше. Мы хотим дойти, наверное, до отметки в 10 тысяч волонтеров, которые будут так или иначе задействованы в нашей кампании.
А раньше вы в интервью говорили, что рейтинг, прирост рейтинга 4% стабильно в неделю. А есть сейчас какие-то данные после вот того, что произошло? Или пока рано еще?
Данные теми службами, на которые мы ориентируемся, которым мы доверяем, данные публикуются по четвергам. Поэтому ждем сами с нетерпением.
Глава избирательного штаба Алексея Навального Леонид Волков. В продолжении темы «Почему Алексея Навального отпустили из-под стражи?» Такой вопрос задавал жителям Кирова корреспондент «Радио Свободы» Екатерина Лушникова. Я напомню, именно в Кирове проходил суд по делу «Киров-Леса» над Алексеем Навальным и предпринимателем Петром Офицеровым.
Что над Навальным и Офицеровым? Что-то знаете, следили за этим, знаете этих людей?
Навального?
Да.
Вор по лесу-то, который, конечно, обосрал наш Кировский облик.
Ой, не говори такого слова-то, ты что?
А как еще говорить-то?
Огромный ущерб сделал город
нашему,
Кирову.
Да,
очень много продал леса, а деньги присвоил себе.
У них нет такого явного преступления. Поэтому их освободили. А что дальше будет? Ведь его-то взяли, Навального, в наручника. Ему дали 5 лет, офицеру 4,5, так ведь?
А я удивилась. Другой реакции у меня не было. Я считаю, что действительно ущерб нанесен достаточно большой преступности. Судья совершенно правильно ведь их арестовал в зале суда, а сегодня по радио слышу, их уже освободили.
Не знаете, почему его освободили?
Потому что он баллотируется в мэры Москвы.
Не вспоминайте его. Его нельзя уже снять со списка.
Вы бы стали голосовать за него, как за мэра?
А если бы я был москвичом, скорее всего, да. Если бы у меня был выбор, Собянин, например, или вот этот человек, потому что, скажем так, по некоторым позициям он, конечно, хороший. Сам по себе. Как человек, как личность, умеющий отстаивать свои позиции.
Все-таки к делам политики я отношусь поверхностный, ничего об этом не знаю, но тем не менее он как оппозиционер, как человек, имеющий отношение к Кировскому лесу, он мне лично неприятен, и я хотел бы, чтобы он сел без каких-то резких аргументов.
Вот вы знаете, если бы я верила, что это все так, вот правда, вот как там нам преподносит вся пресса, я бы, конечно, была возмущена, что вот человек обокрал тут действительно, они же он чего-то там продал, все у нас, тут этот лес продал, там и все. Я бы, конечно, была против него. Я совершенно не уверена, что вот это так. И мне вообще очень странно, если человека надо посадить, если он действительно преступник, его собираются посадить в тюрьму, что это так, нужно его посадить, считают. Как же он может баллотироваться на мэра Москвы?
Ну, во-первых, их никто никуда не освободил. Вот их посадят, как положено все. Вот, оно освободили просто до вступления приговора в силу, как и положено по закону. Вот, и чтобы не было лишних придирок к тому, что вот, дескать, таким вот образом пытаются снять кандидата в мэры Москвы, да, чтобы выборы выглядели более или менее прилично.
Может быть, показать как бы такой добрый жест, жест доброй воли со стороны властей. Но я не думаю, что массовое шествие напугали кого-то. Нет, конечно. Никого они не напугали.
Сейчас наступает такое время, когда наша точка зрения не имеет, наверное, никакого значения и может привести только к худшим последствиям для нас.
С жителями Кирова беседовала корреспондент Радио Свобода Екатерина Лушникова. В эти выходные в Москве на Театральной площади прошел пикет, участники которого выступили против планов возвращения на обелиск в Александровском саду имен русских царей и цариц. Этот памятник из серого гранита был установлен в 1914 году в ознаменовании 300-летия династии Романовых. Спустя 4 года из Романовского обелиск превратился в памятник выдающимся мыслителям и деятелям борьбы за освобождение трудящихся. Лилия Палевелева расскажет подробнее.
В начале июля обелиск был разобран, как будто бы не просто для укрепления постамента, но и возвращения ему первоначального предназначения, то есть увековечивания памяти о династии Романовых. Обелиск находился на одной оси с появившимся здесь совсем недавно памятником патриарху Гермогену. Если обелиск вернется на прежнее место уже с царскими именами на своих гранитных гранях, то впору будет вспомнить о формуле «православие, самодержавие, народность». Вот это и возмутило активистов Российского социалистического движения, которые устроили свою акцию в виде перформанса. Из макетов книг они сложили свой серый обелиск. На корешках книг те самые имена. Маркс и Энгельс, Кампанелла и Томас Мор, Чернышевский, Плеханов и прочие социалисты. Один из участников пикета, Альберт Саркисян, заявил.
Имена этих людей напоминают нам о том, что в начале всякой власти лежит некоторый революционный проект. И власть всегда начинается с некоторого произвольного решения властителя или суверена. Увы, эту стелу, которая напоминает нам обо всем этом, уже разрушили и хотят на месте ее поставить якобы аутентичную стелу в честь 400-летия дома Романовых. Это фальшивое прикрытие монархическими ценностями не может работать, потому что в обществе могут существовать только ценности, которые работают на ее воспроизводство, которые мобилизируют людей под чем-то значимым, под тем, что может работать. То, что власть окружает себя символами, которые уже не соответствуют никакой реальности, делает ее полностью закрытой от людей, от народа. И в итоге иллюзиями кормит не она нас, а иллюзиями кормит она сама себя. Власти сказали, что они еще ждут какой-то общественной дискуссии по поводу стелы, по поводу того, чьи имена на новой стеле будут. Останутся имена революционных мыслителей или это будут имена царей? При том, что в этой дискуссии они хотят слышать только самые реакционные, монархически патриархальные настроенные слои. Нам слова не давали, но мы его взяли сами. И сейчас мы заявляем, что есть люди, есть общественное мнение, которое против возвращения таких странных этих монархических ценностей, которые, как я уже сказал, не соответствуют сегодня никакой реальности. У власти сегодня нет вообще никаких ни ценностей, ни идей. Но ее менталитет, я считаю, державнический. Ей все равно НКВД, царская охранка, царь или Сталин. Важно превосходство, которое она демонстрирует по отношению к человеку и по отношению к обществу. У нас почему-то получается так, что все, что не исходит от государства, не освещено государством, как, например, проекты, концепты и идеи этих мыслителей, подвергается какому-то остракизму и просто вытесняется из публичного общественно-политического пространства. Мы же с требованием восстановить их память и восстановить эту целу пытаемся как раз-таки взорвать это застойное, безыдейное пространство, которое выстраивает сегодня власть.
Говорит Альберт Саркисян, против идеи реконструкции можно выдвинуть не только идеологические, но и сугубо искусствоведческие соображения. Во-первых, в Москве чрезвычайно редкий случай научной реставрации. Чаще это условные воссоздания, грубые подделки, лишь отдаленно напоминающие оригинал, вроде храма Христа Спасителя. Так что вряд ли обелиск предстанет в своем изначальном виде. Во-вторых, это главное. В городе почти не осталось объектов, сооруженных в рамках задуманной Луначарским программы монументальной пропаганды. А обелиск в Александровском саду как раз таким объектом и являлся. В своем несколько курьезном виде он просуществовал без малого 100 лет. Современный вдумчивый человек вряд ли мог относиться к нему с серьезным почтением. Слишком заметен был стилистический разнобой. Слишком забавляло, что имена мыслителей располагались не в хронологическом и не в алфавитном, вообще в каком бы то ни было порядке. Но все это являлось свидетельством истории, жизни страны в самые первые годы после революции 1917-го. Иными словами, обелиск был подлинником. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
В дагестанском городе Хасавюрт у здания мечети обнаружены 2 самодельные бомбы. Саперов обезвреживают. Жители ближайших домов эвакуированы. Район оцеплен. Не менее 47 человек погибли при землетрясении на северо-западе Китая в провинции Гансю. Почти 300 человек серьезно ранены. В пострадавших районах нарушена связь, подача воды и электричества. Более подробная информация о разрушениях пока не поступала. Возбуждено уголовное дело о разглашении государственной тайны в связи с прослушиванием телефонных разговоров кандидата в мэры Екатеринбурга от гражданской платформы Евгения Ройзмана. Эту информацию агентство РИА Новости подтвердило представитель управления ФСБ по Свердловской области. Виновному по статье о разглашении гостайны грозит до 8 лет заключения. Мэр Томска Николай Николайчук подал в отставку. Причиной такого решения он назвал разногласия с губернатором области Сергеем Жвачкиным. Спикер Томской думы Сергей Ильиных сообщил, что полномочия главы города с 23 июля передаются вице-мэру Евгению Паршута. Досрочные выборы градоначальника Томска назначены на 13 октября. На севере Ирака 25 человек погибли при взрыве в понедельник утром. Как сообщает местная полиция в городе Мосул, смертник, сидевший за рулем заминированной машины, врезался в армейскую автоколонну. Папа Римский Франциск сегодня начинает свой первый зарубежный визит в Бразилию. В ходе визита Франциск проведет серию праздничных церемоний в связи со Всемирным днем молодежи. С 22 по 29 июля в Рио-де-Жанейро съедутся до 3 миллионов молодых католиков со всего мира. В Новохоперском районе Воронежской области в воскресенье прошел очередной митинг против разработок никелевых месторождений. Акция была согласована с властями. Агентство РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что на митинг вышли около 900 человек. По информации экологического движения в защиту Хапра, протестующих было около 3000. И в столице Йемена несколько вооруженных людей похитили сотрудника иранского посольства. По данным полиции, это произошло, когда иранец ехал в машине по одной из улиц квартала, где расположены дипломатические представительства. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Продолжаем программу «Свобода в полдень». Как вы уже слышали в выпуске новостей, противники разработок никеля в Воронежской области призвали президента России Владимира Путина отменить решение по освоению месторождения. По оценкам полиции, в акции протеста участвовали около 900 человек. По версии движения в защиту Хапра, их было не меньше 3000. Подробнее Михаил Жеребятьев.
Вечером 21 июля в городе Новохоперске Воронежской области прошел очередной антиникелевый митинг. По данным полиции, выразить несогласие с освоением месторождений собрались 900 человек. Организаторы из движения в защиту Хапра называют 3000. Нынешний митинг – первый на территории Новохоперского района, где месяц назад во время предыдущей акции молодые люди с закрытыми лицами, оказавшиеся среди протестующих, устроили погром в городке геологов и подожгли буровую вышку. Накануне нового антиникелевого протеста «Уралмедьсоюз», подрядная организация Уральской горно-металлургической компании, попросила структуры МВД, федеральные и областные власти взять под защиту ее объекты. В открытом письме «Уралмедьсоюза» говорится о недостаточно активном расследовании нескольких уголовных дел, связанных с конфликтами местного населения, с одной стороны, геологами, сотрудниками частного охранного предприятия и полицейскими, с другой. Такие события имели место, соответственно, в феврале, мае и июне нынешнего года. Вместе с тем, главный полицейский Воронежской области Александр Сысоев за 2 дня до митинга публично отверг все претензии в бездействии своих подчиненных. По его словам, полицией месяц назад были приняты все необходимые меры, и они были адекватны складывавшейся ситуации. В итоге, отметил генерал, никто из гражданских лиц не пострадал. Все принятые полицейскими меры позволят людям и впредь законным путем на митингах выражать отношение к проблеме никелевых разработок. Вчерашний митинг прошел спокойно, без конфликтов с сотрудниками правопорядка, рассказывает его участница, активист антиникелевого движения Нина Беляева.
Полиция вела себя корректно.
потребовали, знаете, что интересный момент Дроганова из Рюпинска зачитал обращение к Владимиру Путину, которое приложили к резолюции. В этом обращении потребовали прислушаться к мнению народа, писать указ об отмене решения о разработке никеля. И если президент не ответит в течение месяца, то заявители оставляют за собой право выразить недоверие главе государства в связи с этим.
На сей раз выступавшие, помимо традиционного для таких сходов призыва к запрету разработки никеля в Воронежской области, потребовали отставки главы Новохоперского района. Виктор Петров, как считают жители Прихоперья и экоактивисты, причастен к передаче участков для проведения геолого-разведочных работ через организацию, возглавляемую его сыном. Отдельный пункт резолюции митинга содержит призыв к ответственности СМИ при освещении Хоперского конфликта. Как отмечается в итоговом документе, в документе собрания материалы, разными способами рекламирующие никелевые разработки, унижают местное население и разжигают общественное противостояние.
Корреспондент Радио Свобода в Воронеже Михаил Жеребятьев. В завершении программы «Свобода в полдень» сегодня Папа Римский Франциск отправляется в свой первый зарубежный визит в Бразилию. С подробностями корреспондент Радио Свобода Всеволод Гнетий.
Папа Франциск отправится в свой первый зарубежный визит в Рио-де-Жанейро на Всемирный день молодежи. Ожидается, что количество участников мероприятий глобального характера может достигнуть 3 миллионов человек. Трибуна на пляже Копа-Кабана будет 8-метровой высоты и займет площадь свыше 3000 квадратных метров. Площадка, на которой понтифик отслужит мессу, вместит 1 миллион человек, а по площади будет равняться 7 футбольным полям. В Бразилии, да не только, ведутся споры о том, стоило ли затрачивать огромную цифру в 150 миллионов долларов на визит понтифика. Однако организаторы утверждают, что 70% этих расходов будут покрыты за счет пожертвований паломников, спонсоров и сувениров. Например, стандартный набор паломника, включающий футболку и кепку с логотипами события, будет стоить 17 евро. Адилио Шерер, кардинал Сан-Паулу, особо подчеркнул, что речь не идет о расходах, а об инвестициях, которые пойдут на благо Бразилии. Действительно, мелкие местные предприниматели уже отреагировали, выпустив в продажу резиновые маски с изображением лица Папы Франциска. Понтифик уже заявил, что будет передвигаться в открытом папомобиле без бронированных стекол, чтобы быть ближе к народу. Тем не менее, бразильские спецслужбы приведены в состояние повышенной готовности и превентивно объявили о максимальном уровне опасности. В эксклюзивном интервью для Радио Свобода о визите Папы в Бразилию рассказал латиноамериканский журналист, аккредитованный при Ватикане, корреспондент перуанской газеты «Република» Роберто Монтойя.
Это первая зарубежная поездка, которую совершит Папа Франциск, посетив Рио-де-Жанейро по случаю проведения Всемирного дня молодежи в течение недели с 22 по 29 июля. Вся латиноамериканская печать подчеркивает, что аргентинец возвращается в Латинскую Америку после избрания на престол Святого Петра, в свою родную Латинскую Америку, на встречу с 2 миллионами молодых людей латиноамериканцев. Для Папы Франциска очень важен этот визит на континент, на котором в последнее время наблюдается жесткое вторжение евангелических церквей и религиозных сект. Поэтому присутствие Папы Франциска в качестве латиноамериканца на Всемирном дне молодежи крайне важно. Он привезет с собой призыв к солидарности, обращенной ко всему обществу в целом, взяв за образец жизнь Христа, основой которой было миролюбие. Папа хочет подчеркнуть необходимость гарантии возможного равного развития для всех. Это было лейтмотивом деятельности папы еще в бытность его архиепископом Буэнос-Айреса. В ходе визита папа посетит трущобы, фавелос, клиники для лечения наркозависимых, совершит паломничество в одно из наиболее почитаемых католиками святилищ, Апаресиду, который ранее совершил паломничество и папа Вайтыла. По-моему, этот визит папы будет изобиловать трансцендентными посланиями, но не только предназначенными для Латинской Америки, но и для всего мира.
Президент Бразилии Дильма Руссеф пригласила президентов латиноамериканских государств на мессу папы. Однако официальных сообщений о том, лидеры каких государств приняли приглашение, пока не поступало. К тому же в международных СМИ муссировались слухи о прохладных отношениях между президентом Аргентины Кристиной Фернандес де Киршнер и папой Франциском. Как вы можете прокомментировать данную ситуацию?
Президент Бразилии Дилма Руссеф, учитывая тот факт, что папа латиноамериканец, пригласила на мессу 24 президента латиноамериканских государств. По моему мнению, ожидаемое участие латиноамериканских лидеров в торжественных мероприятиях не является столь важным, поскольку большинство из них были приняты папой в Риме совсем недавно. Более того, президенты латиноамериканских государств не будут приглашены на званый обед с папой. Речь идет всего лишь о приветствии. К примеру, президент Аргентины уже дважды встречалась с папой, и, насколько известно, вследствие особенно последней встречи, отношения между католической церковью и Аргентиной развиваются гармонично. Я считаю, что визит президентов латиноамериканских государств в Бразилию в период пребывания там папы носит третьестепенный характер, поскольку то, что хотели бы сказать отдельные президенты латиноамериканских государств, уже давно было ими высказано в Риме.
Латинская Америка всегда считалась важной для римско-католической церкви. Однако в последнее время этот континент приобрел особое значение. Как по-вашему, почему Ватикан придает такое большое значение этому региону?
В Латинской Америке живет порядка 500 миллионов человек, 80% которых католики. В последнее время наблюдается рост некатолических вероисповеданий, к примеру, различных религиозных сект. Поэтому особое значение придается выступлению папы, адресованному прежде всего молодежи. Введение христианского образа жизни, молитва, следование заповедям Господним. Это послание, публично высказанное в присутствии 2 миллионов человек, посеет не только в присутствующих, не только в латиноамериканцах, но и во всех телезрителях, смотрящих прямую трансляцию во всех точках земного шара, уверенность в необходимости следовать заповедям Христа.
В последнее время в Европе наблюдается тенденция снижения желающих посвятить себя служению Богу. Говорят даже о кризисе с набором священнослужителей. В Латинской Америке тенденция прямо противоположная. Профессия католического священнослужителя все еще является весьма престижной и привлекательной. Как вы думаете, не является ли одной из целей визита Папы Франциска в Латинскую Америку еще больше поднять престиж католического священнослужителя?
Великий Папа Иоанн Павел II неоднократно повторял, что Латинская Америка является континентом надежды, понимаемой также как притягательность призвания стать священнослужителем. Значительная часть католического духовенства – это выходцы из стран Латинской Америки, поэтому появление Папы в качестве главы всех католиков Вселенной на латиноамериканском континенте послужит укреплению вековых связей стран Латинской Америки с католической верой.
На вопросы корреспондента «Радио Свобода» отвечал латиноамериканский журналист, аккредитованный при Ватикане, корреспондент перуанской газеты «Република» Роберто Монтойя. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
За Москворецком суде Москвы в 12 часов должно было начаться очередное заседание по делу Михаила Косенко, обвиняемого в беспорядках на Болотной площади в Москве в мае прошлого года. И ждет начало заседания корреспондент «Радио Свободы» Наталья Джампаладова, которая и расскажет о деле Михаила Косенко. Наталья, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Динара. Действительно, вот уже почти час, около 20-30 человек стоит возле зала заседания за Москворецком суде, где должно было начаться слушание очередное по существу дела Михаила Косенко, но пока даже никаких признаков тому, что скоро заседание начнется, нет. Я пообщалась с адвокатом Михаила Косенко, Дмитрием Айвазяном. Он сказал, что, очевидно, сегодня должно продолжиться исследование письменных доказательств дела, поскольку вот никто из подсудимых, по словам адвоката, никто из свидетелей обвинений и потерпевших, по словам адвоката, в суд сегодня вроде как пока не явился. Напомню, что Михаила Косенко обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время событий на Болотной площади 6 мая 2012 года. Однако сторона обвинения не просит отправить Михаила Косенко в колонию, чтобы отбывать наказание, а настаивает на принудительном лечении Михаила Косенко, поскольку проведенная еще летом прошлого года экспертиза специалистами института имени Сербского показала, что во время событий на Болотной Михаил Косенко не осознавал общественную опасность своих действий. И вот адвокат уже в течение нескольких заседаний пытаются ходатайствовать о повторной медицинской экспертизе, однако судья их прошение отклоняет.
Спасибо, Наталья, корреспондент «Радио Свобода». Наталья Джампаладова за Москворецком суде Москвы. Ну и на этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. Сразу после выпуска новостей слушайте программу «Мифы и репутации», которую ведет Иван Толстой. Ну а развитие главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.